Я вас категорически приветствую, Клим Александрович.
Добрый день. Всем привет.
Закончилось заседание.
С пианином.
С пианином, да.
Если что, мы все рояли для смеха называем пианином. Так да. Гораздо смешнее.
Пианинами.
Пианинами, точно. Так гораздо смешнее. Мы только что изругали в прошлый раз всех, кто неправильно по-русски говорит.
Да.
Ну и сами тут же немножко принялись подавать добрый пример. Кстати, про добрый пример. Там еще был один добрый пример в виде в прошлый раз помянутого неоднократно Алексея Максимовича Горького, который говорит весь фильм вот так. Руки, но капот, работает Вологодский ОМОН.
Вологодский конвой шутить не любит.
Горький,
он разве так говорит?
Горький с Нижнего Новгорода, вполне очевидно, у него волжское оконье в речи присутствовало. Мы это знаем точно, потому что его записи сохранились в некотором количестве, отличном от нуля. В большом количестве его записи есть, если что, там на Ютубе, ВКонтакте, неважно, его везде много, можете набрать, там речь Максима Горького и послушать, как он говорит.
Литераторы Союза Социалистических Советских Республик видят, для кого они работают. Читатель сам приходит к ним. Читатель называет их инженерами душ и требует, чтобы они организовали простыми словами в хороших, правдивых образах его ощущения, чувства, мысли, героическую его работу.
У него, конечно, слышно его поволжское оконье, но именно что слышно. Он говорит вот примерно так же, как я, с небольшими диалектными отличиями. Даже не диалектными. Он говорит о хорошем, нормальном русском языке.
Это для меня все время
чуть-чуть
странно.
Чуть-чуть не вот так.
Ну, если у вас есть образец, ну, сделайте так же.
Загримировать-то, кстати, вы его очень хорошо, не постеснялись.
Очень хорошо, да. А ну, кстати, это, я замечу, что там вот с точки зрения, как снято, ловкие люди делали, техническая часть, лично у меня никаких этих возражений не вызывает. Ловко сделано. Алексей Максимович без слов. Горький, похож.
Только он мелкий.
Ну, рост не тот, ну да, мы его не видели фактически. Да.
Потому что, когда Горького смотришь, учитывая, что там средний рост мужика в это время среди тех, кто хорошо питался, был 1.68 м,
да.
А тут 1.93 м. Это же
великан.
Кинг-Конг просто вокруг
великан,
ходит.
Натурально. Ну, видимо, такого похожего не нашли. Просто вернусь чуть-чуть. Ну, вот такой акцент. Вот такое оконье, что в этом сложного, есть образец, сделайте так же. Это точно так же, как наш этот гособвинитель Руденко на Нюрнбергском процессе, который говорит «что?» и все остальное, поскольку он житель Донбасса, там специфически в то время говорили, тоже есть записи, послушайте. Нет, вместо этого Серега Безруков говорит, как Серега Безруков. Зачем? Ну, почему вот так?
Просто обидно. Опять же, если вы его не постеснялись загримировать, это же актер профессиональный, у него была, точно была в ВУЗе сценическая речь. Каковой предмет подразумевает, что ты можешь кривляться под разные акценты, окоть сильнее, окоть слабее, то есть тебе, как профессиональному актеру, это просто часть ремесла.
Да, закосить под персонажа, тем более вы репетируете, да? Здесь вот так, тут посильнее, здесь послабее.
Тем более, зная подход Кончаловского, они там довольно много репетируют. У него скорее такой театральный подход, где репетиции предполагаются много, и только потом пошли рабочие дубли. Там это, ну не совсем. Убавь о немножко, чуть-чуть. Больше шекой. Ну, да. Ну что-то такое.
Так.
В общем, это вызвало какое-то серьезное недоумение. Зачем?
Так не надо.
Тем более, опять же, ну ничего сложного в этом нет. Послушал в Ютубе, как говорит Горький. Ну, говорит так же, я вас уверяю, если мне дать полчаса потренироваться,
да.
Я буду говорить гораздо более похоже. Хотя я никогда не учил сценической речи. Это потому что вещь интуитивно понятная. Вот в таком объеме я понимаю, что изобразить эмоцию, страдания и прочие внутренние актерские проживания я не смогу, потому что я не знаю как. А изобразить правильное О, Ш и Г я смогу.
Тем более, если отрепетировать.
Да. Опять же, это не потому, что я хороший, а потому, что ну, образец есть, говорит так же. В чем проблема? В общем, очень-очень странный концерт с этим Манусевичем Манулинковым, при котором все расчехляются на тему того, что это Лёня Красин, наш главный бомбист.
Атас. Атас.
Очень приятно. Лёня Красин – это был уникальный человек в революции, который никогда не был на карандаше у полиции.
То есть вот ведь.
Он делал все, что должен был делать, и бомбистскую мастерскую организовывал, и возглавлял, между прочим, боевую группу РСДРПБ в Петербурге. Не СР, сейчас большевик, это другая организация. Они не занимались в основном тем, что устраивали теракты, они устраивали в нужное время эксы для того, чтобы партии в том числе было на что существовать. Там эти типографии, которые регулярно громили, восстанавливать людей на нелегальном положении, грефом подогревать, зоны греть опять же, вот оно для этого только было. Вот Красин одновременно работал в фирме Эриксона. Ну, потому что это был гениальный, без дураков, инженер-управленец, которого все с руками отрывали, его знали там все топ-менеджеры всех крупных компаний технических, которые в каких-то смежных областях работали по всей Европе.
Неплохо.
Ну, почему он у нас в итоге стал торгпредом-то в Лондоне? Ну, ровно потому, что, во-первых, у него был идеальный английский, как родной, а заодно французский и немецкий, что уже само по себе говорит о наполнении башки. Попробуйте знать три языка в совершенстве. Тут по-русски-то не все осиливают. А когда ты на трех, как на родном, и говоришь, и пишешь, причем на таком уровне, что ты можешь обсуждать сложные технические проблемы.
Это непросто.
То есть нужно очень крепко с головой дружить.
Для меня, например, вот я сражаюсь с сериалом «Прослушка».
О, я все не так его и.
Я стыжусь.
Хорошо.
Как только начинается какая-то юридическая фигня, я вроде юрист, даже специально образованный, я вообще ничего не понимаю, что они там говорят, вообще ничего не понимаю, блин. Надо углубиться, надо понять, это по-вашему, а это по-нашему, хранение, ношение. Вот что такое little weapon по-нашему? Смертельное оружие. Вот вдумайся, смертельное, оно точно смертельное? Это у вас такая формулировка? Ну, применительно к Мелу Гибсону,
да, понятно,
что убьет любого, это про это, но это смертоносное, по идее, несущая смерть, у нас вообще такого термина нет, по-нашему это огнестрельное оружие.
И точка.
Короче, да. Вот.
А Красин умудрялся, ну, потому что он же по технической линии работал, то есть он мог говорить на четырех, включая русский, языках, на научные и технические задачи. Учитывая, что он управлял людьми в бизнес-структурах, он однозначно понимал коммерческий и юридический язык. Вот, представляете, на четырех языках одинаково, да, разговаривал.
Вот это вот называется правильное образование. И именно вот это когда-то называли интеллигентный человек.
Да, этот интеллигентный человек был настолько ловкий, что его никогда не принимали, никогда не сажали, никогда за ним слежки не было, потому что он был еще и, как это, изворотливый до ужаса и очень умный.
Это проявление интеллекта, в общем-то.
То есть жить две жизни еще одновременно, одну очень сильно респектабельную. То есть, если что, у него-то как раз лично с деньгами проблем не было и не было бы никогда. То есть у него жизнь была устроена на самом высшем уровне. То есть ему в революцию с деньгами идти было совершенно не надо. Они у него и так уже были, и дальше были бы, потому что его хоть Форд, хоть Морган, хоть Вандербильт просто с руками бы оторвали к себе такого в топ-менеджмент.
Да. И от себя замечу, если его нигде не запалили, это значит, человек исключительно ответственно подходил к вопросам конспирации своей собственной и тех,
с кем вокруг
он общается, да. А вот это говорит вообще про настолько железную дисциплину. Если ты не сотрудник, сотрудники то тоже, как ты понимаешь,
сыпятся периодически.
Да. А вот если ты не сотрудник,
тебя не учили,
не учил, и от тебя никто не требует, а ты все это делаешь сам и все делаешь правильно, мое почтение, да, очень серьезный мужчина.
А учитывая, что этот Манусевич Манулинков, ну, это же при исполнении Ираст Петрович фактически.
Да.
Ну,
да.
Вы что, с ума сошли? Вот перед ним вот так светиться, Да и Манулинков-то он же не идиот был, мягко говоря. Он когда-то довольно успешно контрразведкой занимался во время русско-японской войны. Он же понимает, что как только ты окажешься вот в таком окружении, тебя хотя бы заподозрят, что ты там что-то, какие-то показания пытаешься снимать, так тебя потом найдут без головы через полчаса. Чисто на всякий случай. Там только что непричастного сотрудника банка зарезали. Да. А ты ментяра красноперая, тебя там точно не пожалеют.
Зачем ты сюда пришел? И вот это вот даже я это как-то... Это что, друг семьи?
Да нет, это просто как какой-то...
Где вопрос сразу, откуда здесь эта тварь?
Друг семьи. Чё ты припёрся-то? Это вот так можно было? Нужно? Что это такое?
Я понимаю, что они изображают некий журфикс, как это говорили тогда. Вот, то есть, собрались на квартире... Интеллигентными, приличными людьми, других посмотреть себя, показать, музон послушать.
Квартирник.
Квартирничек, да, но, учитывая, что там в то попало, никто никогда даже вот на полшишечки не расчехлился бы по поводу своей профессиональной подпольной деятельности. Вы срекнулись? Потому что даже если у вас тут рядом находится условно товарищи откуда-нибудь из смежной организации, пускай даже большевиков,
да.
Например, вот там только большевики, никаких эсеров, или наоборот, только эсеры, никаких меньшевиков и прочие сволочи, понимаете, что это люди, когда у вас много людей одновременно знают про твои дела, вы будьте уверены, через полчаса об этом узнает весь город.
Все, да. Вообще, да.
Это не потому, что вас сдать хотели, а просто потому, что ты язык не вовремя расчехлил, потом да. Кто-то кому-то что-то сказал, кто-то кому-то что-то намекнул, и вот уже в департаменте полиции на тебя вот такая папка.
Самое главное, в первую очередь узнают те, кому про это знать не нужно, надо, ни в коем случае.
Поэтому правила конспирации, а там люди были очень серьезные в основном, они требуют, чтобы ты даже перед своими лишнего не говорил. Да при чем тут конспирация? У тебя в элементарной милиции нельзя разговаривать со своими же коллегами или в присутствии своих коллег о том, о чем вот конкретно этим людям знать не надо.
Да. Именно так.
Ты просто не говоришь, наверное, и все.
Да, миллион раз приводил пример. Вот милицейский околоток, вот в нем отдел уголовного розыска, где заняты агентурной работой, и вообще он закрыт на железную дверь. Никого туда без разрешения начальника тупо не пускают, в том числе начальника околотка, потому что это разные организации, околоток и уголовный розыск. Как же так получается? А тут вы вот так вот напропалую. И что, товарищ оперуполномоченный что-то будет рассказывать какому-то милиционеру, ну, если ему это надо в каких-то целях?
Подпустит.
Ну, наверное, да. А так нет. Здесь тебе гостайна, а тут не пойми кто. Это вообще преступление гостайну-то разглашать. Но так, мы и дальше еще к этому.
Так подойдем. И вот Манулинков-то он подошел ловко к Гапону. Не на журфиксе, вполне очевидно, а с глазу на глаз. Потому что, а как вы иначе себе это видите? С ним вообще просто общаться нельзя, с Гапоном, потому что он вне закона. И вокруг него роятся какие-то очень опасные люди, причем смертельно опасные, что потом судьба Гапона нам и докажет в итоге. За подозрение!
Подозрение!
Подозрение, причем того, что было в прошлом, ну, если в прошлом было понятно, ты и сейчас на крючке, все понятно. За подозрение его эсеры хлопнули, причем хлопнул его тот самый Ротенбург, который его спас во время кровавого воскресенья. Ну, чтобы некоторым образом искупить, что он провокатора спас.
Да.
Ну, вот ты спас, ты и дави.
Да. Исправляйся.
Исправляйся. И люди, которые профессионально были заняты отловом этих персонажей, они отлично осознавали риски. Опять же, риск там ровно один, там тебя просто грохнут. Уж тем более, что это не товарищ по партии, а это просто прямой враг. И там же вполне очевидно была объявлена война, причем она была объявлена не революционерами власти, а властью тем, из которых потом получились революционеры. Это власть сделала революционеров. Ну, раз война, так тебя завалят вообще на раз-два.
Да.
Там еще, знаете... Какие-то эти самые церемонности были у большевиков, что все-таки если ликвидация, то вот конкретно человека нужно ликвидировать, но они это почти никогда не делали. То есть индивидуальный террор у большевиков, он просто осуждался, но грохнуть все-таки могли. А эсеры, они-то вообще никакими, даже тенью рыцарского благородства не страдали. Они тебе в квартиру килограмм динамита забросят, вместе с твоей семьей вас размажут по стенкам. Неважно, семья причастна, не причастна, какая разница.
collateral damage.
Да?
Он же побочный ущерб.
Какой там побочный? Наоборот, вы наши семьи убивали, убивали, ну а мы ваши будем убивать. Причем тут это не collateral damage, это как раз тот самый damage, который они хотели нанести. Столыпина, когда взрывали, его взрывали со всей семьей и всеми, кто находился там у него на приеме, просто прохожими вокруг, которые ходили. Это, ну, не, ну, может, не повезло кому-то, а все остальные, кто у него там сидел дома, там причастны поголовно все, включая малолетних дочерей. По логике эсеров выходило именно так. Ты с ума сошел на эсеровскую тусовку приходить? В погонах бы еще пришел.
Натас. Ну, повторимся. Если это хроники революции, то как-то непонятно, что это такое. По-моему, художественный замысел должен работать не так. Где он с ним встретится? Как
это? Интересно же, черт возьми.
Это как-то иначе должно выглядеть, нет.
Это же как наш Штирлиц.
Да.
То есть там. Политический триллер, говоря по-современному, там через этого договорился, зашел туда, и вот уже Гапон, и ты ему выступаешь с предложением, от которого никак невозможно отказаться, и вот уже Гапон увидит-то. Это дальше будет, но, да. Повторяюсь, подход абсолютно идиотский, просто потому, что он запредельно неправдоподобный. Я сейчас даже не говорю про историчность.
Да.
Черт с ней.
Да, да, да. Нам, как зрителям, это неприятно.
А неприятно, в первую очередь, потому что очень скучно. Мне вот эти вот разговоры людей, про которых я, как зритель, не обязан ничего знать, мне они не интересны, что плевать я на них хотел с высокой колокольни. Вы мне тут фильм показываете, то есть я должен заинтересоваться. «Игра престолов», первый сезон. Там натурально за целую серию 48 минут или 50 минут все занимались только тем, что экспонировали историю и экспонировали персонажей. Мне после этой серии абсолютно все понятно про Нидо Старка, про маму Лену, про Хайме, про недостарковскую семью дегенеративную тоже абсолютно все понятно. Все ясно, мне не нужно ничего больше пояснять, и я дальше вот так вот слежу, а он, она, иди ты! А тут какие-то ноунеймы. Причем. Так как мы знаем, что это за ноунеймы, еще хуже, потому что они не такие вообще, то есть совсем. И заметьте, это не художественные вымышленные персонажи, это реальные живые персонажи, про которых вот так вот информации, вот так вот. И мы всем хором эту информацию на первом уровне приближения со школы впитывали.
Да. Ну, давайте двинемся дальше.
Сейчас двинемся. О-о-о. Тревожно. Вы чувствуете, как тревожно, какая революция
нарастает
кругом? Тут играют на пианино, тут Горькому пытаются пристегнуть Гапона какого-то, тут Ариадна Аркадьевна жжет яростным напалмом на финансовой, сексуальной и террористической нивах просто непрерывно.
Да.
Вот это, я понимаю, революция, вот это вот бурление. Понятно, что нужно что-то делать. Что-то нужно уже делать. А кто будет делать? Кто, кроме государя? И вот мы оказываемся в царском селе.
Где заседает государь-император?
Государь-император, актер Ефремов, что ли?
Никита, да.
Никита, да, Ефремов. Кстати, прикольно ему лицо сделали.
Ну, я как актера не знаю.
Нет, я к тому, что вот это вот
все,
он похож.
Да, похож.
Тут я к своему стыду, да.
Повторюсь, что техническая часть никаких вопросов лично у меня не вызывает. Все покрашено, все это набриолинино, приклеенные усы и всякое так нормально.
Да, удивительное рядом. Парик бороды не похож на парик бороды, а похож все-таки в какой-то веке на бороду.
Да.
Это большая редкость. Нынче как что-то приделают, думаешь, господи. За такие деньги, которые вам платят, вам что, 3 месяца не побриться было, чтобы своя хоть какая-то отросла?
Отросла бы, да.
А тут нет, прямо смотришь, ну, Николас номер 2, и вроде как его это барбершоп на лице весь, и как-то даже выглядит так, что это реально твое. Художник по гриму или художница, я не знаю. Ну, правда, там требуют, чтобы всех звали в мужском роде, поэтому художник по гриму – большой молодец.
Меня нарекания вызвали только сапоги.
У меня нарекание, все, что на них надето, вызвало.
Вот сапоги. Видно, что эти люди в сапогах никогда не ходили. И ну, какие-то они вот такие, какие-то они слежавшиеся голенища, на которых складка и спереди, и сзади.
Так за складыш взято.
Да, вы офицеров-то видели когда-нибудь? Нет, хотя бы солдат. Вот это вот, да, прокол. Но давайте вернемся.
Все, что надето на них, это отдельно. Тут да. Я должен к своему стыду признаться, а я. не ожидал такой подлости от Николая II. Какой? Когда я смотрел первый раз это кино, в телеге тут же написал, что это какой-то хитрый выверт художника по интерьеру, что за спиной у Николая II подмалёвок Валентина Серова эскиз к групповому портрету Александра III с семьёй. То есть подмалёвки есть, портрет не был написан. Uh-huh. И это реально подмалёвок с обрезанными ногами. Я думаю, что вы сделали? А оказалось, нет, оно реально так и было. У него было два кабинета в Царском селе, и в одном кабинете папенька был в нормальном портрете сзади, в законченном человеческом вот таком вот, а в другом, в самом деле, эскиз висел. А я даже не знал, честно говоря, об этом, потому что у меня в голове бы не возникло, что кто-то может приделать недорисованный эскиз.
Это первый проблеск историзма.
Да, а это просто в настоящем кабинете снимали. Ага. Они ничего там не делали, они просто приехали, арендовали, а может, не арендовали, может, их пустили просто по родственным связям. Угу. И это просто все в настоящем кабинете у Николая II снимали.
Интересно, да.
Вот на этом интересное заканчивается. Нет, вру, только начинается. Так. Потому что Николай сидит в своем знаменитом сером сюртуке, или тужурке, как это называется. Ну, шинелька без полов такая вот. И почему-то с голой шеей.
Что должно быть?
Всегда шарфик вот такой. Вот. В конкретном случае черного цвета должен поддеваться, в обязательном случае. Шелковый, ну, это же офицер. Шелковый шарфик должен поддеваться. Потому что это очень-очень плотное сукно, оно тебе шею снесет на раз, два, три. Тем более, что подшиву они не использовали, ну, опять же, он же в каких чинах-то, же император, какая подшива, вы о чем? Ну, то есть, подворотничок, кто не понимает. Ткань, которая пришивается изнутри к воротнику для того, чтобы, во-первых, тебе не тёрло шею, во-вторых, чтобы сам воротник не засаливался.
И чтобы черьи на шее не выскакивали в итоге.
Поэтому тут дорогой, из хорошего тонкого шелка воротничок такой поддевали. И это было настолько обязательно, причем настолько давно это было обязательно, что с голой шеей это просто моветон, ужасный моветон. То есть дурной тон, не культурно так, совсем, совсем не можно. Это очень серьезный косяк в униформологии, потому что у него довольно широкий воротник, и там какая-то шея голая болтается. Оно просто некрасиво и, повторяюсь, не гигиенично очень. Поэтому вот шарфичек был, должен
интересно,
там, да, на 2-3 миллиметра выше, чем сам воротник. Угу. Людей, которые только начинают свою офицерскую карьеру за неправильно повязанный воротник, конечно же, дрючили. Ну, а Николай II умел, вот чего-чего, умел носить вещи. Любой абсолютно его фотопортрет посмотришь, так на нем все сидит вот натурально, как влитое. Вот ни лишней складочки, ничего, все по уставу, всегда. Он дома-то страдал жутко, потому что у него не было возможности одеться в гражданское платье. Угу. Он постоянно носил какую-то военную форму. То есть непрерывно он вынужден был постоянно ходить в какой-то военной форме. Из-за этого, кстати, он очень любил... Вот это он имел полное право одеваться в любую военную форму, которая только есть, а у него же гвардейские, лейб-гвардейский, 4-й стрелковый его императорского величества полк, который ходил в одежде а-ля Рус. Это такие малиновые размахайки, тоже шелковые, очень такие. Ну, вот видно, что пытались что-то такое старорусское сделать, а она очень свободная, легкая, и поэтому даже Брылова портрет есть Николай II, вот в этой вот малиновой рубахе. Uh-huh. Это не потому, что Брылов хотел что-то такое, какую-то матрешку кичевую сделать. Нет, это прям, да, специфический брюловский, но портрет в реальной рубахе. А так как она очень легкая и дышащая, свободная, ну, просто в ней хорошо, удобно. Но тут нет. Решили его в тужурке сделать с голой шеей. Ну и тужурка, наверное, как-то не по размеру, на мой взгляд. То есть у нас реконструкторы себе лучше шьют. И перед ним Дмитрий Федорович Трепов, царский палач, жандарм, кровавый пес и собака вообще. Докладывает: вот манифест-то сделали, а толку никакого. Хуже того, экстремисты через границу взад поперли.
Амнистию объявили, да?
Да. Хотя какая там к чертовой матери амнистия, если у нас прямо сейчас осень 1905 года, там кровище льется, людей вешают, засекают, то да, конечно, манифест должен был этот градус понизить, и в самом деле не понизил. Ну, а зачем вы такие анахронистичные слова применяете? Тогда не было слова «экстремисты», его просто не знали, его не существовало в природе этого слова в это время. Ну, тоже как-то обидно. Я понимаю, что это очень сложно стилизовать какой-нибудь средневековый язык. Угу. Просто потому, что если говорить совсем по-средневековому, какой-нибудь там 13 век, мы просто ни слова не поймем, придется субтитр пускать. Да. Или как у Мела Гибсона делать прям конкретно, чтобы они специально говорили на непонятном языке, и субтитр. Или если стилизовать, ну, вполне очевидно, между нами такая прорва лет, что до конца не получится, хоть ты тресни. А вот язык начала 20 века под наш стилизовать делать нечего, потому что это один и тот же язык на 100%, хорошо, на 99%, вам нужно 1% слов, которые тогда не употреблялись, просто не употреблять. Угу.
Например, экстремист.
Например, экстремист, да.
А, пардон, Трепов, должность, звание.
Это Дмитрий Федорович Трепов. В больших чинах. Генерал-майор, если мы говорим про звание. Угу. Опять же, я вот в данный момент не очень понимаю, какая у нас дата. Вообще-то, это одновременно Санкт-Петербургский государь, генерал-губернатор. Государь-губернатор, вот это я сказал. Генерал-губернатор. Одновременно товарищ министра внутренних дел, то есть замминистра, по-нашему говоря, и одновременно шеф отдельного корпуса жандармов. Всего лишь.
Величина.
Величина.
При том, что город Санкт-Петербург был столицей.
Да, да, это именно, то есть, главный город, да, России, по мнению многих, единственный, потому что все остальное – никакие не города, а какие-то разросшиеся деревни.
С этим невозможно спорить.
Абсолютно точно. А тут, значит, на докладе рассказывает он всякое, и я никак не могу понять, это калейдоскоп какой-то, Алиса в Зазеркалье, это какая дата-то вообще у нас? Потому что если это 906 год, то есть экс прошел, так Трепов уже умер. И он на другом докладе, вот там, в наивысшем присутствии.
Опять хроники, да, Елы Павловны. Что-то как-то хронические у хроников.
Да, вообще-то в 905 году Трепова отставили от всех должностей вообще совсем. По здоровью. Не потому, что его перестал любить Николай II, а он буквально через несколько месяцев после отставки от сердца умер. Так он уже был совсем не молодой, и он постоянно находился на работе, из-за этого не следил за своим здоровьем, и поэтому он довел себя до того, что он, правда, да, пожил долго, но в общем и целом он уже попросился в отставку, говорит, не вывожу я вашей этой революции, плохо мне, ну и все, собственно. Как только с работы уволили в таком возрасте, так всегда и бывает.
Да, да.
Через полгода потом эти самые черные рамочки понесли, только да, смотришь. Но, тем не менее, он у него на докладе. Значит, это все-таки 905 год, а не 906.
Да. Да, там все время все путается.
Там имена путают, даты путают. Хроники такие вот у нас.
Угу.
Говорит, экстремисты поперли через границу. Сейчас терроризма начнется жуткое, неминуемо, когда у вас вот прямо сейчас пачками по людям стреляют на улицах.
Повторимся, это тысячами убивают чиновников. Безо всяких этих экстремистов за границей, тысячами.
А с другой стороны, у вас по рабочим батальон пачками из винтовок Мосина отстреливает. Кстати, если что, это тоже политика террора. Да. Именно она в чистом виде, в химически чистом виде, поэтому это тоже терроризма.
Да. Про это почему-то не говорят.
Не говорят, хотя это, она и есть. И заметьте, этот террор начался задолго до событий 905 года, за десятилетия. Просто. Причем, когда мы говорим о репрессиях, то есть подавлении, когда человек сделал что-то очень неправильное, его арестовали, судили, наказали. Это репрессии называется. А когда пришли и человека закололи штыком просто так, это террор. Так это юридически различается. Так вот, доклад. И тут говорит Трепов, говорит, надо создать особое отделение, которое будет заниматься всем этим вопросом. И на него Никита Ефремов грустно смотрит и понимает, что человек пожилой, уставший.
Не твое это.
Не в себе. Ну, потому что это особое отделение в 1902 году создали уже. Зачем его еще раз создавать?
Что ж такое, а? Да что ж такое? Какая-то очень странная художественность. Очень странная.
А что мешало в сценарии просто вот написать? Надо его усилить,
да.
Потому что не справляются. Нужно больше людей и кого-то толкового во главе поставить. Но это просто... Вот эти капельки чернил из принтера, они по-другому лягут. Это не стоит ничего. А сразу у вас все поменяется. Есть такой человек? Так точно, есть! Бодро рапортует генерал-майор и выбегает из комнаты Николая II лично в приемную, и там это пс-пс-пс.
Комцумир.
Комцумир. Ну и там Юра Борисов, да, который исполняет, давайте пока я скажу так, ротмистра отдельного корпуса жандармов Прохорова. Генерал-майор лично побежал кого-то из приемной вынимать.
Ну, это...
Вы в своем уме вообще?
Ой.
Даже полковник не побежал бы. Даже, наверное, подполковник не побежал бы, потому что зачем? Для этого камердинер есть. Ну и дальше Юра Борисов просто заходит. Это же император. Друзья мои, это император. И это императорский дворец. Это не ставка на фронте, где, я понимаю, все несколько проще. Во дворце существует дворцовый распорядок, установленный еще при Петре I, что натурально считалось чем-то вроде Евангелия. То есть оно может быть так и никак по-другому. Это все, если оно изменялось, регламентировалось приказом по дворцу, который, в конце концов, на подпись приносили самому императору, угу, потому что это же его дом.
Да.
Кто тут распоряжаться будет?
Должно быть вот так.
Вот. Конечно, сам он этим не занимался, но там были специальные люди, которые говорили, что вот так вот уже делать невозможно, неудобно. Петра Алексеевича очень уважаем, но надо поменять. Ну, конкретно, например, телефон появился. Тогда да, не было, а вот теперь есть. Надо его как-то в церемониал внести. Принесли на подпись, он в конце концов подмахнул, все, поменяли. Но только так и никак по-другому. А церемониал однозначно подразумевает, что к царю без доклада приходить нельзя. А именно, Дмитрий Федорович, голубчик, кто у вас там был? Он говорит, вот, значит, Прохоров. А где он неделю назад к вам на доклад подписан, записан, сидит в приемной? Ну и все только это. Чайсальц, камердинер. Вот, мистер Прохоров,
зови,
попросите. И дальше какой-нибудь там его благородие, штабс-ротмистр Прохоров по приказанию его императорского величества явился. Разрешите пустить? Доклад должен быть. Потом заходит, представляется, и никак по-другому. По-другому это невозможно. А тут генерал-майор побежал, он бы его еще за руку бы приволок. Это какая-то херня. То есть это просто вот аромат эпохи, аромат дворца убивает напрочь.
Ну, вот вопрос. Есть масса специалистов. Ну, не масса, ладно, но специалисты есть.
Они есть.
Которые могут вам объяснить, что непонятно. Вы хотя бы вот на этих посмотрите, которые сейчас. Вопрос. Решите войти? Попробуй. Решите представиться, я такой-то, такой-то, то-то, то-то. Ну, оно же все время одинаковое. Ну, как так? Странные люди. Нет.
Приемная у государя императора.
И это ж выше никого на свете нет.
Все, там уже все.
Да. Царь лично. И ты, значит, перед ним никакого служебного рвения не проявляешь. Кстати, вопрос. Вот он жандарм, да? Прохоров, а жандармы это кто такие?
Ну, вообще, жандармы это. Мы об этом недавно разговаривали. Вы это тяжелая конница, которая была создана при, чуть не сказал царе, при короле Франции Карле VII мудром в 40-е годы 15 века. А потом всю тяжелую кавалерию так просто удобно стали называть одним большим широким словом жандармы. Потом, понятно, это общеупотребимое ушло, но по традиции жандармы во Франции оставались. Это была именно тяжелая конница. А у нас в 1802 году в Российской империи тоже создали жандармов, тоже они служили по кавалерийскому ведомству,
угу,
потому что это конные войска и были.
Да.
Вот. Во время, ну, понятно, перед наполеоновскими войнами непосредственно они были созданы, исполняли роль такой элитной военной полиции.
Угу.
Вот, то есть понятно, что они не отлавливали дегенератов, которые в увольнение пошли и нажрались там, да, понятно, там за офицерами, генералами, преследовали, если что, охраняли, то есть такая там ну, скажем так, усиленный эскадрон серьезных мужчин, специально отобранных был, а потом и они превратились в политическую полицию при Николае Первом, вот уже окончательно.
То есть, это у нас представитель политической полиции.
Да, 1827 год, собственно, после декабристского восстания, их однозначно перевели. Вот отдельный корпус жандармов, вот Бенкендорф был, собственно говоря, первым его, Александр Христофорович был первым его начальником.
Тогда вопрос, а зачем Юру Борисова тащат из политической полиции непонятно куда, он там не справляется?
Вот это отдельный вопрос совершенно, ну просто его на другую должность перекинуть хотят, там, потому что уж к тому-то времени куча отделений этих жандармских, отдельно у тебя, да, еще раз, это политическая полиция, которая числится по линии Министерства обороны. Почему? Потому что Министерство обороны, оно же как бы совсем около царя, царь заодно еще может быть верховным главнокомандующим, поэтому он заодно еще верховный главнокомандующий политической полиции. Там куча отделений. Отдельно железнодорожная жандармерия, потому что, понятно, за железными дорогами нужно отдельно следить, что там вообще происходит. У тебя отдельно губернские управления, то есть у тебя в Московской, Санкт-Петербургской, там, Тифлисской и так далее, там, Сибирскую вот-вот только создали отдельно жандармерию, отдельно они совершенно однозначно функционально внутри себя разделены, то есть там много вариантов перемещения по службе, но вот его у нас на глазах собираются куда-то переместить, этого быть может, почему бы нет. Но дальше начинается что-то очень сильно интересное, то, что Трепов своего подчиненного, а оба жандарма,
да,
приволок, это нормально.
Да.
Чем-то там Юра Борисов отличился. Скорее всего, умением глотать водку тоннами, потому что в фильме он только этим и занят.
Важнейший,
в основном. Да. Так что он решил усилить вторично создаваемый особый отдел против тех самых террористов. Но почему-то он представляется ротмистр Прохоров, а погоны у него штабс-ротмистра, то есть это званием ниже. И Николай II теперь на него смотрит с грустью. Только что смотрел на Трепова, который забыл таблетки принять, а надо бы уже. И теперь вот этот, который представляется ротмистром с погонами штабс-ротмистром, такой, господи, а что у нас сегодня происходит?
То есть, он называется майором, а погоны у капитана. Него капитана, да?
Да.
Атас.
Выйди,
кто за реквизитом смотрел? Уж это самое примитивное.
Ну, звездочки на погонах посчитать. Ну, господи, в чем проблема? Они, кстати, примерно с тех пор очень слабо поменялись. У нас званий таких больше нету, как штабс-ротмистр, но как бы идея-то, в общем-то, одна и та же. Да, что происходит в приемной государя-императора в рабочий день, вообще описанию не поддается. После того, как ее покинул Юра Борисов, там остался только флигель-адъютант один. А где вот эти вот люди, которые там с утра до вечера приема ожидали? Нон-стоп просто годами, это вот ты просто... Коронация случилась, отгуляли, детство кончилось, потому что ты никогда больше не будешь один, ты будешь круглые сутки разбирать, что тебе приносят. Николай II был очень далек от понятия трудоголик, но даже ему, блин,
пришлось.
Приходилось в присутственные дни часов по 6 принимать, подписывать, читать, вникать, общаться, заново принимать, и к нему там за полгода запись, потому что это глава государства, и это абсолютный монарх, то есть мимо него в конечном итоге ничего не решается. Поэтому вот, да, целый день из приемной, в приемную, из приемной, в приемную. Там камердинер со свинцовой глоткой, который может вот эти вот 8 часов непрерывно докладывать, кто пришел, причем без ошибок, а то человек обидится.
Да.
А у них у всех разные звания, имена, фамилии, там какой-нибудь.
Угу.
Аполлодор Сидорович, какой-нибудь Жлибенфельд. Попробуй выговори, а этот вот выговаривает. Ну и флигель-адъютант. Охерев от скуки, потому что никого нету. Сидит, карандаш точит.
Да, да, заняться больше нечем.
Вы понимаете, что флигель-адъютант прямо сейчас должен разбирать бумаги. Что первое, что второе, кто. Какая папка с кем пойдет, что у государя уже есть, но как бы он работает в конторке, ему есть чем заняться. Карандаши ему точит денщик, который видит, уже просто слышит, что скрип карандаша какой-то не тот, И он новый стаканчик. Новый стаканчик уже
свежих
идеально отровненных подтаскивает. Да. Опять же, молча, чтобы, не дай бог, шефа не отвлечь от важной работы.
Государственной.
Ему же за это деньги платят, в конце концов. Быть незаметным, а чтобы вот незаметно у тебя сразу появлялось все, что нужно, до того, как ты успел подумать, что нужно.
Ну, и
чисто... Опять же, это же дворец.
Там чисто даже... для справки, да.
Там у даже нас... денщика просто так не брали во дворец.
У нас вся страна военная. И там сплошные военные с соответствующим отношением. Решить его войти и все остальное. Не карандаши он сидит точно. Да я не знаю, увидели бы, башку бы оторвали просто.
Ну, то есть, это значит, тебе нечем заняться вообще.
Да.
А тебе правда нечем заняться на работе? Ты на работу пришел. Так, ты к нам на работу устраивался карандашочистильщиком? Точильщиком? Так мы тебя можем трудоустроить,
да,
запросто.
Вот к императору-то есть вопросы, в общем-то. Когда он успевал котов стрелять?
Ну, так я же говорю, он был...
Вопросы есть.
Далек да. от понятия трудоголика.
Ну, даже этот трудился и делал то, что надо для страны, как ни крути. Плохо.
Потом у них диалог. Тут я уж забеспокоился за Никиту Ефремова, в смысле за Николая II.
И вот извини, опять перебью. А что сложного в том, чтобы вдоль стены 10 человек на стулья посадить? Вот в чем сложность?
Ну, еще нужно нанять актера-камердинера обязательно.
Нет, карандаши точить. Извините, давай дальше. Да.
При том, что аутентичное помещение, значит, арендовать, это вы не поленились. А все остальное, деньги, что ли, кончились на этом?
Или вот у вас представление о том, что царь – это вот это. Ну, как, наверное, Сталин, да, сидел и тоже карандаши точил, или в стену плевал,
или в потолок, на кого бог пошёл, блин, да? Так, что ли, это выглядит?
Нет. Ну, Сталин, скорее всего, знаешь, он должен был спички зажигать и к потолку подкидывать, он же курящий был.
А там-то
рисунки выложены. А, погоди, Николай II тоже был курящий, он тоже мог это.
Да, да, да.
Смешно. Есть очень хорошие фотки Николая II из его как раз другого кабинетика, где он там запрыгнул над каминную полку и готовится оттуда спикировать.
Сигануть.
Развлекался.
Спортивный парень был, да.
Но он же первая фитонешка вообще в России. Для Николая II спроектировали и собрали первую качалку настоящую.
Что там
было? С тренажерами, штангами, гирями, там всем, чем положено.
Посмотри.
Вот, он был первая фитоняшка. Был бы Инстаграм, был бы лучший просто вообще. И у него что, барбершоп.
Следил за собой, да.
Фитоняшество, вот это вот все. Дальше у них, конечно, диалог с Юрой Борисовым. Он так на него смотрит, такой. Ротмистр, да? Погоны штабс ротмистра. Все понятно. Что-то говорит на вас, как такой мундир плохо сидит. Знаете, давайте я вам посоветую своего портного. Он вам хороший сошьет. Мундир. Это так все время Николай II будет разговаривать весь фильм. Угу. Вот так вот. Как будто он помирает от усталости, уже все, уже невозможно. У тебя второй посетитель за день, где ты устал-то? Мой плохой мундир. Это просто какая-то такая безумная ахинея, ну просто вот из мелочей все складывается, но когда у тебя кроме этих мелочей говёных ничего нет, то аромат появляется, только не эпохи, а другого некоего места. А неужели кто-то в Петербурге не знал, где поживается Николай II.
С одной стороны, а с другой стороны, вы точно думаете, что человек, который шьет для государя-императора, внезапно ротмистра обшивать будет?
У него ателье было. Он же, естественно, не сам будет шить. У него, это как его, Федерикс, по-моему, его звали, этого портного, у него было ателье, у которого шились и Трепов, и всякие полковники Преображенского и Семеновского полка. Нет, бабки есть. Приходи, вопрос, есть ли у этого ротмистра бабки?
Да.
Вот на это.
Вот у этого явно нет.
Надо ли говорить, что личный портной государя-императора – это автоматически лучший портной Российской империи?
Да.
А это значит, что он всем доложит об этом, и все будут точно его усилиями знать, что он обшивает Николая II. И, кстати, его папеньку тоже обшивал, и всех великих князей, и, значит, все, у кого есть бабки, пойдут в первую очередь к тебе. И об этом будут знать, конечно, все.
Да. Вот как у нас пала советская власть, и военнослужащие верхнего эшелона начали шить себе фуражки такие, что генерал Пиночет удавился от зависти, потому что вот такое. Только так, как вы думаете, сколько таких мастеров было в Москве, и все ли их в Министерстве обороны знали, кому надо знать, блин? Ну, не знаю, может, два, скорее всего, один. Да.
Фуразочник.
Да, да. Это же очень маленький мирок-то достаточно. Вот ваш полк, например. Вот в нем такое-то количество офицеров, старших, младших, да. Вот здесь, вот, вот у этого портного
шьются вот роты старые.
Полк и шьется, да, и никак по-другому.
А самое главное, что вопрос приема у государя-императора – это вопрос не то, что тебя выдернули в 6 утра из постели и за ноздри поволокли государю-императору. Это за неделю, за месяц. Это же запись должна быть. Конечно. Запись. То есть тебя записали в очередь, конечно, и вот по очереди ты пришел. Это одновременно сложили вместе с визитом Трепова. Все, у тебя. Тебе за месяц, за неделю, короче, сильно заранее сообщают. Ты едешь к государю императору на прием. Угу. К государю императору в мешке из-под картошки тебя просто не пустят во дворец. Ну, просто не пустят, и все. Неважно, записан ты, не записан, ты должен выглядеть нормально. Потому что, опять же, есть дворцовый этикет. А это значит, что ты заранее мундир, да, приведешь в полный порядок. Ну, кстати, если у тебя мундира нет, такие, да, истории известны,
да,
что человеку нужно быстро представляться там в течение, да, недели, а у него нет бабок. Но у него есть друзья.
Они помогут.
Он у друзей взаймы, да, на время брал мундир, пристегивал там свои ордена, если есть, да, и вот в чужом мундире приходил.
Тут я понял, он же пришел в чужом мундире, поэтому он ротмистр, а мундир название ниже.
Штабс-рота, да, как такое может быть?
А почему государь-император не сказал?
Погоны, он что, не сменил погоны, они же стёгиваются.
Да.
Погона-то у тебя есть?
Во-первых, как ты припёрся-то, вообще непонятно, это раз. Во-вторых, будучи военным, государь-император что, не видит, что ты представляешься одним, а погоны у тебя другие, и Трепов не видит?
И Трепов. Я вижу, не будучи военным, а государь-император не видит.
То есть, с одной стороны, ну все понятно, взял у друга, но как-то всем настолько похер, удивительно.
Не, ну если что, погоны – это расходник, учитывая, что они же тогда постоянно ходили с саблями-шашками, всякими этими самыми перевязями, погоны с огромной скоростью приходили в негодность, и их нужно было постоянно менять. Для чего, опять же, у тебя был денщик?
Да.
Господин офицер, даже ротмистр, никогда в жизни сам бы вообще об этом не стал бы думать. Вообще.
Даже у фельдкурата
Отто Каца и то был. У нас еще есть та замечательная ореховая настойка, которую вы брали для позавчерашнего причастия.
Я тебе рассказывал, что я тут хотел зачитать вслух,
да,
про полевую обедню.
Да.
Там с каждой страницы по 3 статьи поднять, да, можно. Да. Опасная книга.
Но это же Австро-Венгрия, какая разница? Ее же теперь уже вообще нет Австро-Венгрии, поэтому можно спокойно читать.
Попробуем.
Вот. О чем бишь я? Ах, да. Денщик. У ротмистра тоже должен быть денщик, который получает деньги за то, чтобы погоны были вовремя закуплены,
угу,
свеженькие,
да,
и
лежали про запас.
На особо важный прием, вот это даже чтобы не были ношеные погоны, чтобы они были новые просто погоны. Вот тебе,
конечно, нулевые,
денщик, да, прямо это, да, с утра тебе это все,
а пристегнет. Кстати, а почему у него мундира нет? Ну, что, его обливал и насрал в штаны?
Вопрос, блин. Танцуйте, Чардов. Вот эдак вот. После чего фельдкурат сделал попытку упасть на Швейка. Ты дослужился до майора, и у тебя нет мундира. А как ты вообще в присутствии-то приходишь? Тебе же парадный мундир нужен далеко не только для визита во дворец. Он вообще-то по уставу положен, и у вас нет-нет досмотры проходят.
Да.
И, кстати, за ненадлежащий внешний вид положены, вы не поверите, взыскания. Вот.
Ну и плюс ты офицер, ты же пример для подчиненных.
Жандармы, конечно, в это время это отдельная совершенно история, потому что они... Иногда там у тебя подчиненные, конечно, есть там трое,
угу,
они все сидят за какими-то конторками и вообще даже мундиры не одевают, потому что а нафиг, собственно, это надо.
Да.
Их за это называли табуреточной кавалерией. Ну, они же кавалерия, кавалерия, но на табуретках, табуреточная кавалерия. А железнодорожных жандармов называли железномерие.
Ну, вообще странно. Ношение формы позволяет беречь гражданскую одежду, в общем-то.
Ну, ему, может быть, прямо сейчас нужно будет с какими-нибудь гражданскими людьми общаться, которым не нужно было бы тебя в мундире видеть. То есть, чисто по службе он, может быть, ходить просто в обычном. Это же жандарм, это не настоящая кавалерия, он не строевой офицер. Но, опять же, по уставу у него обязан быть мундир, и за этим вообще-то следят. С одной стороны, денщик, а с другой стороны, вышестоящее начальство. Ну, потому что, а вот сейчас смотр. И ты чего? Ты что, в пиджаке придешь, что ли?
Да.
В котелке?
Да.
Большое спасибо. А шашку ты к чему? Тоже к пиджаку приделаешь?
Почему без сабли?
Да. Поэтому нет, в это все очень сложно поверить. Но потом этот самый таинственный, не боюсь этого слова, никому неизвестный портной у нас сыграет через некоторое время. В обязательном порядке, вот уже очень-очень скоро. Да. А, кстати, и потом еще раз в одной из последующих серий, еще раз у нас этот таинственный портной сыграет. Вот, говорит, где вы родились? Станицы Вешенской. Ну, то есть он
земляк Шолохова.
Земляк Григория Мелехова заодно. И Шолохова. Вот там есть вот Григорий Мелехов, который за большевиков,
да.
А есть и приличные люди. Вот вы посмотрите.
Да.
Вот, учился в Новочеркасском кадетском. То есть в армии вообще с детства фактически, а мундир носить не умеет. Вот удивительно. Сапоги носить не умеет. И вот видно, что он не умеет носить шашку. Вот это не просто видно, а видно, что она, даже когда он стоит, ему мешает. Он не понимает, куда руки девать, куда эту дрянь девать. Он не жил с шашкой, он не ходил с шашкой, он не понимает, как это вообще в принципе. Это очень огорчает, потому что какой-нибудь адъютант его превосходительства, почему-то, например,
да.
Там все ходят с холодным оружием, как будто они с ним, блин, родились.
И спят вместе с ним, да.
А это знаете почему? Это потому, что когда готовились к фильму, их месяца три заставляли ходить в этих мундирах с этими штуками, чтобы они просто понимали, куда руки, ноги девать, чтобы не оббивать себе ляжки постоянно этими ножными. Вот это только так достигается, потому что одно дело ты играешь роль в черном пиджаке, а следующая роль в сером пиджаке. И тот и другой пиджак – это просто пиджаки. Ты умеешь их носить, никаких сомнений. А когда ты ходишь в древнем мундире, который очень здорово не похож на современную одежду, да еще и с мешающими предметами, как ни крути, придется привыкать. То есть, ну, не бывает по-другому. Если ты не привык, она тебе будет мешаться.
Я бы еще коснулся так называемой выправки. Есть офицерская выправка, да, где вот так вот бушку вот так вот держать недопустимо, надо ходить прямо, осанка должна быть правильная.
Чтобы лопатки скрипели друг об друга.
Да, в этих самых военных училищах, кто не мог так ходить, им к башке и жопе привязывали доску специальную, и ты с доской сутки походишь, а все посмотрят, и обстебут тебя как неведомо что, и никогда больше ты не будешь ходить кривым, никогда.
А еще в кадетских корпусах страшно любили иголки вот так в воротник загонять остриями вверх.
Да, да. Вы сейчас китайцев на парадах посмотрите, как китайцы стоят, вот потому что иголки, не потому что над тобой издеваются.
Хотя, конечно, издеваются.
Хотя издеваются, да. Это тебе помогают таким образом соблюдать правильную позу. Так вот, когда он стоит вот так вот, это конечно, да, это демонстрация выправки государю-императору. Дело в том, что он все время так ходить должен. По прошествии революции господ офицеров в толпе выловить не представляло никакого труда, потому что они вот так вот ходят.
Он просто уже не может
по-другому. Это за километр видно выправку, а тут что ты тут как это, вот так вот стоишь. Нет, он не так стоит, по-другому. Да.
А, кстати, у Николая II выправка в фильме отсутствует как таковая. У него как раз голова вперед, потому что он все время с айфоном вот так вот ходит. И у него уже все, у него мышцы сформированы так, что ему нужно голову вперед держать, чтобы легкое движение зрачков вниз приводило тебя к любимому гаджету. Николай II – это, если что, гвардейский офицер, которого с детства, просто с детства, самые лучшие педагоги заставляли вот так вот ходить. У него была великолепная выправка. И, кстати, он еще и специально, очень здорово специально следил, так сказать, за своим физическим здоровьем. Он был тренированный, крепкий мужчина со вполне выработанной осанкой. Вот это вот. Гиена сутулая, это не про него. Повторяюсь, никаких теплых чувств у меня к нему нет, я просто об образе.
Да.
А тут, значит, да, и вот в этих вот сапогах, вот в этих вот.
Да,
вот царь!
Вот таких вот, да.
Царь!
Сплюснут, ну что это за фигня?
А вы что, не могли Ефремову-младшему сшить сапоги, чтобы они у него по горе не были?
Ну, кирзачи возьмите, низ отпарите, да. А голенище другое пришить. В чем проблема? Яловые сапоги есть офицерские, юфтевые.
Ромовые.
Да.
Не, ну, опять же, это все шилось по тебе на заказ. Надо ли говорить, что государь-император не одевался со склада? Такого не бывает. Даже Фридрих Великий и Карл XII не одевались со склада. Хотя они очень любили в простого поиграть. Даже им шили с нуля. И уж, наверное, Николаю II тоже бы, ну, сапожки-то царю-то справить, чего нет?
Ну, вот я в советской армии, например, да, у меня что сапоги, в которых мои мощные ноги, как карандаш в стакане. У меня форма, по идее, там, я уж не помню, там 44-го размера должна быть, а меньше, ну, наверное, 50-го нет. Там все время боролись, что надо ходить с расстегнутым воротничком, а мне без разницы, расстегнутым я не чувствую, потому что он вот такой вот, ёлы-палы. Ну, так нельзя, так не бывает, это точно подогнанная одежда, неважно, это ХБ, ПШ или парадная, уж главному человеку в государстве, будьте уверены, любую сошьют так, чтобы она отлично на нем сидела, и вот он военный, и все видят в нем военного, что характерно.
У него-то была очень тяжелая работа в этом отношении, чисто физически у Николая II, потому что он был шефом всяких полков разных, а значит, ему нужно было регулярно там присутствовать, он должен был регулярно принимать всякие парады, причем когда он приезжал куда-то там на отдаленной границе, ему нужно было являться в форме того полка, куда он приехал,
да.
Я уж про заграницу молчу, потому что одновременно он же был офицером английских, австрийских, германских войск, и нужно было мундиры тех самых войск, а потом его же там еще в званиях повышали.
Да.
То есть нужны были новые мундиры, у него к концу жизни было больше 1000 мундиров в итоге. Надо ли говорить, что он, так как постоянно именно в них и ходил, они у него были, как у меня, футболка, в смысле привычности ношения. Вот. Что там у Трепова с орденами, это вообще отдельная история. Я даже сейчас не буду заводиться по этому поводу, потому что это нужно будет просто отдельно рассказывать. Про то, что это? Куча.
Куча.
Да. Там причем очень странно, потому что у них часть персонажей, дальше будет по фильму ясно, по сериалу, они прям с правильными орденами. Причем некоторые из них даже хорошо выглядят, по крайней мере, в кадре. А другие, как будто этих одевали одни костюмеры, которым не пофигу, а этих другие, которым пофигу категорически. Кстати, может быть, так оно и есть.
Да, скорее
всего. Такой сюрприз, может быть, именно в этом кроется. Словом, прознав про Юру Борисова, ему доверяют какой-то особый отдел.
Секрет.
И Юра Борисов является...
Это имеет какие-то исторические корни? Действительно, вот так людей из жандармерии, политического сыска выдергивали и отправляли?
Я только куда. Что хотел сказать. Ты не спрашивай его про мундир. Ты сообщи ему, что тебя из Министерства обороны в Министерство внутренних дел приказом прямо сейчас переводят. Кстати, скажи до свидания своему начальнику Трепову, потому что он больше тебе не начальник. У тебя теперь министр внутренних дел начальник.
Да.
Вот, тебя просто в другое ведомство, ну, вообще категорически в другое ведомство переводят. Ты больше не жандарм.
И почему начальник Трепов, как это слово правильное, как это продюсирует тебя в конкурирующую организацию? Это зачем ему?
Или вы уж тогда честно скажите, что это у вас смежное ведомство, то есть которое у вас имеет, например, одновременно сотрудников и из полиции, и жандармерии, но возглавлять будет конкретно жандарм, то есть его не переводят тогда, получается, ни в какие другие ведомства. Такое тоже бывало, когда, так как они занимаются примерно одним и тем же, отделение производства дел о хранении государственного порядка, оно же по-простому охранное отделение департамента полиции. Это полицейские, жандармы – это военные. Это разные организации, они зарплату получают из разных бюджетных фондов. У них разные звания, разные мундиры, разное все. Более того, у них еще и там разграничение обязанностей было некоторое, потому что охранное отделение условно вело наружное наблюдение, вскрывало какие-то связи, и дальше уже наработанные материалы для проведения сыска, то есть следствия, передавало в жандармское. И они уже там дело доводили, если надо, до какого-то разрешения.
Меня просто ускользает, не знаю, какая-то херь вообще. Вот это политический сыск, заточенный под это, а теперь ты иди политических ловить туда, где их не ловят.
Нет, он ловит, охранка тоже их ловит, вполне очевидно, только это другое ведомство. Совсем. И вот, значит...
В чем смысл? Почему не усиливают вот это подразделение, а вместо этого выдергивают?
Нет, они как раз жандармом усиливают уже созданное подразделение в департаменте полиции, потому что Юра Борисов прекрасен, и такого замечательного специалиста во всем Питере больше нет. Он же из станицы Вёшенская, он же Козак.
Мы его увидим, да.
Юра Энтер, нововверенное ему учреждение. Если что, располагалось, но... На Мойке. Река Мойка, дом 12. Там, где теперь музей Пушкина. Угу. Там располагалась наша охранка в то время. Что было не снять музей Пушкина, я не знаю. Кстати, там интерьеры подходящие, которые можно прямо в кино задействовать. Я уверен, что если их в Царское село пустили, то уж к Пушкину точно пустили бы. И там настолько огромные помещения, что там еще и удобно было бы снимать, на мой взгляд. Угу. Просто там много места. А значит... Есть куда камеру, есть куда свет, есть куда звук, есть куда кинообед подтащить.
Да. С кинохрючелом.
Кинохрючелом. Ну, кино же это серьезное производство, и там, очевидно, кроме актеров еще кое-кто есть, а для них место потребно. Так вот, там было бы удобно. Ну, черт его знает. Кстати, охранное отделение департамента полиции охраняют жандармы. А у вас это менты-то постовые кончились все? Угу. В Министерство обороны ходите с постовыми?
Да. Там конвойный полк, наверное, есть. Да?
Ну, как так-то? Нет, я понимаю, что для вас, как и для большой части обывателей, незнакомых с вопросом, что жандармы, что охранка, это что-то, да. Наверное, одно и то же. Так вот, да, нет, это да, не одно и то же. Они в разных местах даже базировались. У них разные начальники, это разные абсолютно люди.
И ведомства.
Да, и, соответственно, жандармы не должны охранять учреждение департамента полиции. Ну, у департамента
если,
полиции
свои есть. Арестовали.
Ну, возможно. Да. Может, они его захватили только что. Там уж госпереворот готовится. Юра заходит в какое-то помещение, в котором он, видимо, там личный состав его сидит. А личный состав весь в open space.
Да, весь. В двух человек.
Трех, там три человека были изначально. Open Space. Кстати, Юра потом будет работать в этом же Open Space. Если он начальник, у него свой кабинет должен быть.
Было бы неплохо, да.
Ты что с этими барбосами-то вместе делать?
Мы еще забыли сказать, что государь-император его тут же произвел в подполковнике.
Да. А говорит, а вы больше не ротмистр. Вы теперь подполковник. То есть из майоров сразу в неочередное звание.
И вот он подполковник, а своего кабинета у него нет.
Кстати, приперся в прежних погонах.
Даже у Госмана был свой кабинет, помнишь?
У Госмана, конечно, там было написано «начальник Госман». Вот где начальник Юра, например, написано? Нет, он в open space, там у него презентация с фотографиями на доску приклеена, как в американских фильмах.
Веревочек
не хватает очень сильно, и цветных кнопочек.
Да.
Но с канцелярией тогда проблемы были, не было цветных кнопочек. Но нитки разноцветные были, могли бы гвоздиками приколотить.
Резинки.
Да. Если что, тогда даже рядом такой практики не было вообще. Тогда фотография-то с личным делом не у всех была.
Коснемся еще
до этих фотографий. Ну, неважно, представляются. Человек в гражданском, такой средних лет с усиками, представляется, говорит, Филипп Палыч, кажется, Медников. Типа тут по сыску и по филерам. Это, если что, реальный прототип, это Евстратий Павлович Мыльников, как раз из людей Зубатова, который организовал вообще филерскую службу, наружное наблюдение.
Зачем это?
Вот и зачем он, вы его и он работал по-другому? В Москве, кстати, если что.
Ага. Зачем вы его так назвали? Ну вот зачем? В чем смысл?
Почему Евстратий Павлович – это плохо, а Филипп – хорошо?
Да. Наоборот, вот Евстратий – это как раз…
Аромат эпохи.
Дореволюционная, да-да.
Опять же, Медников уже не обидится. Кстати, если даже это у нас уже какие-то там, условно, октябрь, ноябрь, неважно, 905 года, Медников является как раз начальником этого особого отделения. Вот. Это он там уже начальник, не Юра Борисов, а Медников. И, кстати, совершенно понятно, почему его поставили, потому что это лучший филер империи,
да,
который все это придумал, разработал все инструкции и, понятно, сам уже никуда не скачет, потому что у него задача других филеров учить, рассылать, направлять. И вот он-то как раз непосредственно с терроризмом-то и будет бороться.
Это очень серьезная служба была, очень.
Конечно, они работали прям зверски. И, тем не менее, он оказывается подчиненным Юры Борисова. А это что значит? Что за два красавца? Это, говорит, поручик такой-то, забыл их фамилии. Угу. Поручик там Тяпкин, поручик Ляпкин. Причем у одного поручика погоны поручика, а у другого погоны подпоручика.
Какая наглость.
Ну, однако, под, над поручик. Просто поручик.
Какая разница?
Какая разница? Ну, опять же, Юрий Борисову, который, будучи подполковником, ходит все еще в погонах штабс-ротмистра, тоже в целом насрать.
Что-то
важно. Погоны какие-то придумали, подумаешь. Да, при этом Медников в штатском. А эти почему при мундире? Нет, то, что Медников ходил в штатском, это совершенно правильно. И он и правда ходил, потому что у него не было никакого полицейского и военного чина, он был надворный советник. К тому времени надворный советник, наверное, да. Тогда эти почему по форме? В чем логика просто? Такой Юра такой. Раз, два, три. А четвертый тут еще, говорят, был где-то у меня в подчинении. А он бухой валяется.
Нажрался, не может встать.
Встать не может.
Отлично.
Ну, тут Юра с пониманием, потому что сам такой же. Подумаешь, нажрался. И что теперь? Все, начинаю смотреть на террористов. Медников говорит, террористы, ох, сицилисты-террористы опасны.
Силу набрали.
Много их, много. Говорит, агентура нужна, иначе, говорит, все у нас пропадет, ничего не получится. Ну, и правда, ничего не получится, говорит. Так чтобы с агентами-то работать, это же личные дела этих агентов нужно, говорит. А это вам нужно к полковнику Курловскому, говорит, идти, говорит Филипп Медников. У него, говорит, все личные дела, начальник наш. Я тут же имею несколько вопросов важных. Как так получилось, что человек, получив назначение и первый раз оказавшись на рабочем месте в присутствии, попёрся в какой-то кабинет open space, а не к своему начальнику на представление?
Кому сперва представиться надо? Подпоручику или генералу?
Подпоручику Думу?
Да, да. Вы меня не знаете.
Но вы меня еще узнаете. Вы меня знаете еще с хорошей стороны, но узнаете с плохой. То есть сначала к некоему Курловскому, кто бы это ни был, а потом в обязательном порядке уже на рабочее место. Потому что вы не поверите, документы Юры Борисова придут не подпоручику Дубу. Они придут его начальнику непосредственному. Соответственно, он вместе с документами там этим и знается.
Для начала.
Да.
Да.
То есть познакомился, потом начальник, ну, наверное, нажмет электрическую кнопочку и попросит ординарца приволочь сюда Медникова, который прямо сейчас там в отсутствии Юры Борисова что-то возглавляет, условно, как зам.
Да.
Вот ваш зам, Евстратий Палыч, прошу любить и жаловать, надеюсь, сработаетесь. Валите отсюда. Вот, и потом они, может, спустились по лесенке там, или как еще, прошли по коридорчику, и дальше началась бы работа. Вот, ну, вот, значит, подпоручик с погонами поручика, вот, значит, красавец, обожравшийся в говно,
да.
Ну, вроде как нормально.
Князь
пришел на работу, все в порядке, как будто из родной казармы не выходил. То есть 25% личного состава беспробудно бухая все время.
Не может подойти, да.
Неплохо. Да. Кто такой Курловский? Это может быть только полковник Курлов. Он никакой не ский, он Курлов. И почему нужно было Курлов превращать в Курловского? Тоже я это загадка.
Ну вот к чему эти сценарные ходы?
Загадка дыры.
Хроники русской революции. Ну давайте китайской назовем тогда. Какая разница, как называть? И показывать про русских.
И назвать хроники китайской эволюции, угу. А показывать революцию 905 года. Да. А что, нет? Это Курлов. И вот тут опять кручу, верчу, запутать хочу. Курлов – это начальник корпуса жандармов,
да что,
а никакого не охранного отделения. А охранным отделением в это время командовал знаменитый генерал Герасимов, который написал великолепную книжку «На лезвие с террористами», которую готовил вот этот фильм, не худо бы почитать.
Что за бред?
Куда Герасимова дели? Зачем вы этого жандарма суете?
Куда хриню взяли?
Зачем это просто? Оно что, улучшает сценарий, делает его понятнее, убирает просто лишних персонажей. Так вы Курлова на Герасимова поменяйте, а что для зрителя-то хуже или лучше станет? Какая разница? Я и этого не знаю, и того, как зритель, не знаю. Мне плевать и на Борисова, и на Николая II, и на Курлова, и на Герасимова, если бы его точно так же представили и экспонировали, точно так же было бы плевать. Я не знаю, это какие-то картонные персонажи ходят взад-назад. Кто это, черт возьми? Еще и фамилию перепутали, а заодно зачем-то жандарма перевели в департамент полиции работать.
Чушь какая-то. Не знаю, чушь. Ну, с моей точки зрения.
В силу того, что я не специалист по этой эпохе, это просто, ну, не моя эпоха, но я, как положено, очень много читаю, в том числе Герасимова, например, я читал и даже перечитывал. «Вражина» и «Царская держиморда», но он талантливый, нечеловеческий совершенно, в том числе как писатель, очень интересно читать, источник по эпохе, нужно ознакомиться, я неоднократно два раза его читал, и вы почитайте, а что мешает, это же поможет вам в написании сценария. Кстати, если бы вы умели писать хотя бы в половину так, как писал Герасимов,
угу.
Было бы гораздо лучше.
Да, ну и там у них состоится беседа.
Вот мне... Во-первых, не беседа. Я бы начал не с беседы, с твоего позволения. Начинается все с того, что полковник то ли Курлов, то ли Курловский сидит, но он только сапоги на стол не положил,
да, да, да.
Но он сидит и зубочисткой или пилкой, пилкой он ногти себе, значит, это в порядок приводит, и одновременно разговаривает с непосредственным подчиненным. Вы понимаете, что по меркам того времени... Вот если бы они были вровень, дуэль, вот по меркам того времени, после этого они бы уже стрелялись. Ну, понятно, сначала картель, передача вызовов формальных, потому что это оскорбление невероятное заниматься. Ну, ты еще подрочи, вот честно. А или харкни в нее. Подполковник. Фу!
Куда он скачил? А тут стоять.
Тут стой. Ну, вот теперь хорошо, не смей вытираться, пускай само течет. Нельзя заниматься своими конечностями, когда с тобой человек, который, ну, тоже дворянин и, в общем-то,
да.
Почти вровень с тобой по званию, это твой подчиненный, вы же с ним работать собираетесь,
да.
В конце концов, и его не собираетесь, а это государь-император лично его сюда прислал, это государь-император его прислал, а не ты его на помойке арканом отловил.
Да.
И вот это. Так не бывает. Это мимо вообще любых понятий о приличиях того времени вообще. Надо было усилить. Пускай бы он, как положено в американских фильмах, шериф, ноги на стол.
Да. Да.
И еще бы плевался. И при этом жевал бы табак и плевался бы регулярно.
Верблюд. Пену пускал.
А, еще бы неплохо на сапог Юрия Борисова харкнуть, так это. Вот, шериф, понимаете? Почему нет? Потому что какие-то полумеры, что это такое? Еще раз и еще раз. Это неприлично, не может быть. И дворяне, тем более, извините, при исполнении служебных обязанностей, так себя вести не могли, если не хотели разосраться навсегда. Вот у вас после этого работа точно заладится.
Вот опять. Государь-император этого человека лично своим указом, повысив звание, к тебе его прислал. Вот как ты считаешь, он об этом знает или
нет? Точно знает.
Знает. Вот к тебе пришел человек, назначенный государем-императором, а ты вот так себя ведешь. Ты кого нахер посылаешь таким образом?
Ну,
вот
точно не Юру Борисова.
Или государя-императора. Тебе насрать на то, что тебе православный царь говорит. Ну, как это такое может быть? В присутствии подчиненных. Дальше вопрос. Я вот опять-таки, вот чисто академический интерес. По всей видимости, ты его отсюда выгнать не сможешь, этого императора, даже если он тебе не нравится. Вы с ним будете служить дальше. Ты зачем вот это вот демонстрируешь? Это к чему вообще? Нормальное служебное поведение, решите представиться, разрешаю, да, вот это. Формализуем. Определите, пожалуйста, круг задач. Чем я вот под вашим руководством должен заниматься? Оно обоюдное. Объясните. Да, заниматься вы будете вот этим. В подчинении у вас вот то-то, то-то, то-то. Все, что вам для работы надо, брать вот здесь, вот здесь, вот здесь. Решите приступить, приступайте.
Столовая тут.
Да. Приступайте. Там, кстати, у вас еще алкаш есть. Вы с ним повнимательнее, бля.
Слушайте, они даже алкаша уволить не могут, а это человек, которого государь-император прислал.
И тут звучит вопрос, а мне агентурные дела нужны? Да пошел ты нахер! А что он делать-то будет? Расскажите. Я, конечно, не очень представляю, как это при царе было устроено.
Архив был агентурных дел вполне очевидно тайный.
Ну, каждый агент, он с кем-то состоит на связи, типа с тобой, например, я твой агент, я с тобой, с оперативником состою на связи. Это не рекомендуется рассказывать окружающим оперативникам, это не очень надо, блин. Есть ли на него, на меня агентурное дело, да, как на Солженицына, конечно, есть. Как без этого Солженицын может жить, блин? Есть, да, и чего? Вот я, например, ежемесячно тебе должен написать 10 агентурных сообщений, шкурок так называемых. Есть база, в которой нарисовано, что я вот близок к Дементию, а тебя интересует Дементий в первую очередь. Объясните, через кого мы знаем, что говорит и что делает Дементий. Вот через этого, покажите сообщение. Показали. Исходя из этого, мы будем. Либо мы подведем кого-то своего, либо вот эти уже готовые дают абсолютно то, что нам надо. Вы как работать-то собираетесь? Я вот в полной растерянности. Пошел нахер, блин.
А еще главное говорит: откуда я знаю? Может, ты сам террорист? Это типа государь-император тебе лично террориста прислал.
Да. Блин, я не знаю, что с ним за такое сделают. Как это? Ну ты же его оскорбляешь просто. Это коллега по опасной службе, а ты ему фактически плюешь в рожу. Может, ты сам террорист. Подполковник такой.
Подполковник террористической службы какой-то.
Идиот. Нет, нет. У меня такое чувство, что это какая-то девочка писала, которая вообще не врубается. Никак оно организовано, ничего.
Кстати, кто писал? Давайте посмотрим. Между прочим, это же можно довольно легко проверить. Сценарист. Андрей Кончаловский и Елена Киселева.
Елена, а что еще Елена Киселева?
Она абсолютно ноунейм, я ее не знаю.
Ну а там ткнуть-то в нее.
Не можно, она черненьким нарисована. Я бы ткнул бы, если бы мог.
Странно.
Ну, Кончаловскому, я подозреваю, лень писать такое. Он там только, может быть, что-то это.
Ну, общую задачу, так сказать.
Поэтому, да, скорее всего, девочка.
А кино состоит из мелких частностей, а мастерство
это в первую очередь внимание к мелочам, из которых складывается что-то большое. А если не складывается, то как-то эта сцена совершенно идиотская. Вот человека, повторимся, прислал государь-император. Наверное, государь-император его это...
Ценит за что-то.
Да, за что-то ценит. И, возможно, будет следить за его работой. А если глубже копнуть, наверное, между ними есть какая-то связь. И этот вот присланный государю-императору будет сообщать, что здесь происходит. Я бы, честно тебе скажу, как начальник, я бы сразу забоялся такого человека. И уж то, во-первых, ну, хамить – это вообще за гранью добра и зла. А вот он в контору, как хорёк в курятник, попал, и сейчас тут бошки покатятся натурально, мы лишимся всего. Да вроде бы как раз наоборот, это максимальное благоприятствование, ты только это, если что надо, говори, организуем в лучшем виде. По поручению государя-императора, не, я тут это, ногти точить буду и вас нахер слать.
Кстати, учитывая, что... Юрт явно совершенно не секунду в секунду прислали.
Да.
Совершенно очевидно, что какое-то время прошло, так сказать, как он на службу явился. Ему же нужно было, совершенно очевидно, в предыдущей конторе дела сдать.
Бегунок
подписать там везде. То есть это какое-то время всегда занимает. Подозреваю, недели две. Вот за две недели вот этот Курловский, который начальник там, он бы уже... 30 сигналов получилось, что лично конечно. Император вам присылает вот кого-то там, Борисова. А это значит что? А это варяг, значит.
Варяга, да.
А это значит, опять же, что? Что все отделение будет отпидорашено так, что все будет сиять, и все алкоголики будут трезвые.
Да.
И стоять на вытяжку радостные, начищенные, наглаженные. И никто не будет пьяный валяться после вчерашнего, потому что все будут ждать варяга.
А ну как с ним министр внутренних дел приедет по такому случаю проверить, как тут на новом месте, да что угодно может быть, вы чего вообще? И вот такой персонаж прибыл, а ты его нахер шлёшь, блин, Атас.
Да, и у него в отделе бухой князь встать не может.
В коморочке лежит.
Да. В общем, расстроенный Юра Борисов приходит к себе обратно в Open Space. Тут мы точно понимаем, что тут он и трудиться будет тоже.
Угу.
Ну и немедленно появляется это грузинский князь какой-то там, Лорис какой-то, забыл его фамилию, весь в растрёпанных чувствах.
Расстёгнутый.
Да, это перед начальством в таком виде. А учитывая, что Юра Борисов – это же человек, который кадетский, корпус закончил, он все-таки в строевых каких-никаких частях служил. Он когда увидит такого подчиненного, подчиненный, невзирая на его княжеское достоинство и всех знакомых родственников, будет иметь прямо сейчас бледный вид. У начальника есть такое количество вариантов его не увольнять, не орать на него, но жизнь просто обосрать на ближайшие года два.
Ты кроме воротника еще штаны расстегни и повернись.
Алло?
Да.
Пока.
Объясню, как служба устроена.
Да и опять же, это служба довольно тяжелая, как ни крути. А это значит, что начальник тебе просто ту самую жизнь обосрет просто чисто по уставу. Ты будешь света белого не видеть. Уж какая там это пьянка и все остальное. Но дальше у них диалог служебный. А что, прости, перехванчкару? Чачу!
И чачу.
И чачу. Никогда не пробовал чачу, заинтересованно говорит Юра Борисов.
Несите.
Внесите чачу. Да. Но тут, значит, звонок. Полковник Курловский сообщает, что там бидам-бидам-бидам-бидам-бидам-бидам-бидам, тревожная музыка. Ее императорское величество желает присутствовать в Исаакиевском соборе на вечернем богослужении. Сейчас они поедут, нужно срочно организовывать встречу, проезд, проход и вот это вот все. Скажите, а при чем тут нахрен охранное отделение? То есть особое отдел охранного отделения. Охранное отделение филеров может по пути следования выставить. И, кстати говоря, выставить.
Выставляло, да.
Выставить филеров, то есть людей в гражданском, которые просто снаружи приглядываются. Угу. Мало ли что там. Спереди, сбоку, сзади, особенно спереди по пути следования. Если что, они прямо там скрутят это и доставят куда необходимо. Но занимается этим специальное ведомство. Называется оно дворцовая полиция. Есть специальное дворцовое отделение полиции, чтобы не дергать начальника особого отдела какого-то, который вообще тут ни при чем. Есть человек, который имеет доступ к телу, то есть к императору, который сообщает, что ему ехать куда-то надо. И вот дворцовая эта полиция непосредственную охрану будет обеспечивать личным составом, вызовом, например, да, его императорского величества эскадрона, то есть, ну, лейб-гвардии, понятно, да, частей, да, лейб-гвардии. То есть, оно это дело непосредственно скоординирует. Они позвонят, напишут там телеграмму, пришлют курьера, и в охранное тоже выписать филеров по маршруту следования по первому разряду, то есть, государя-императора, ну, или по высшему разряду, там, 54 филера и 15 на пролетках. Я не знаю, как это конкретно, да, было, да, я о чем-то таком говорю. И не, уже все проверить Исаакиевский собор, выставить там охрану, обеспечить периметр, где обожаемый монарх будет молиться. И, кстати, даже обожаемому монарху с абсолютной властью. Ну, где-то за неделю приходилось договариваться со своей дворцовой полицией, чтобы куда-то поехать.
А потому то некоторых что... застрелили и взорвали. Да. Как-то думать надо, в общем-то, уже.
Ну. Иначе они просто не успеют подготовить личный состав, тех средства, и местность.
И вас не пустят, несмотря на то, что
вы абсолютный монарх.
Да, не пустят, потому что так нельзя. Все. Нет, нет.
У ее императорского величества моча вступила в голову. Мы, да, сейчас через 50 минут окажемся в Исаакиевском соборе, в котором так-то вообще-то помещается 1030.
Да, но это наш любимый сериал «Ликвидация», где на весь город Одесса один полицейский околоток, а там Гозман этот.
Гозман.
Додик Гозман сидит, то очередь за билетами сторожить, то
маршала Жукова.
Маршала Жукова встречать.
Не дай бог, кто руку кинет.
Да. Боже мой, господи. Ну и тут такая же чушь.
Потом вдруг как что-то хряснет, бам, стекла вылетают, бах, тресь, бум, взрыв, хаос фактически, разрушение.
Визги-вопли.
Визги-вопли, как говорил Людмила Цымбалена. Хаос, разрушение, смерть. Дети все плачут. На этом серия заканчивается в основном. Ну, там они еще, конечно, рассуждали, что... А мы тут при чем? А это, говорит, потому что, говорит, вот отсюда, говорит, можно, говорит, кинуть там 3 фунта динамита на царскую карету. Это они говорят, глядя из окна.
Исаакиевский... Не на мойку почему-то.
Исаакиевский собор находится специфическим образом. Если государь-император собрался ехать туда из Зимнего дворца... Они никогда в жизни не окажутся около жандармского этого самого охранного, да, отделения. Это прям вот ты из каретного сарая на набережную, с набережной на Адмиралтейский проезд, Адмиралтейского проезда на Адмиралтейский проспект, а вот уже, собственно, и Исаакиевский собор.
Да.
Если он из царского села, то он по царско-сельской железной дороге из города Пушкин доедет до Витебского вокзала. И от Витебского вокзала он поедет с абсолютно другой стороны вообще. Опять же, там почти по прямой, да, до Исаакиевского. Его с Витебского вокзала просто купол видать, если что. То есть он никак не окажется там, откуда эти орлы могли бы его обозреть и дать свою экспертную оценку тактической ситуации.
Да. Я замечу, что сериал называется «Хроники русской революции». А вот такие выкрутасы я последний раз видел в художественном фильме «Приключения итальянцев в России», где они там от Льва выбегают с Васильевского острова и оказываются на площади Восстания. Как интересно.
Какие вы быстрые.
Да, если местным смотреть, то это какой-то...
Анекдот.
Да, анекдот. Вы зачем так делаете? Вот зачем? Это раз. Во-вторых, вот взорвалось, а вы стоите у окна все.
И вам ничего.
Да. Самая главная опасность, вот все, наверное, видели, да, как в Отечественную войну ленточками стекла заклеивали, это не сильно помогает, но, в общем-то, от чего люди спасаются? От того, что колотое, битое стекло от взрывной волны полетит, и вам морды и, самое страшное, глаза распишет так, что мать родная не узнает, нет, вообще ни малейшего пореза. Как это? Я там, кстати, еще не разглядел, все ли стекла вылетели или нет. Но как-то, блин, какое-то, не знаю.
Жалкая какая-то ахинея. Да. И так коротко. Просто вот жалкая, скучная ахинея.
Историзма ноль. Вообще никакого нет. Мундиров нормальных нацепить на людей нет. Про сапоги мы даже молчим, блин. Географическое расположение, топонимика, ну вот мы на Мойке, вот, вот даже кто в Питере не живет, Мойка – это река, и это самое учреждение окнами
на набережную,
там с одной стороны набережная, река, за ней с другой стороны набережная, это выглядит как-то несколько не так, почему вы так не делаете, нарисуйте в конце концов.
Ну, слава богу, уж сначала 20 века по сей день конкретно эти местности практически не поменялись. Там те же самые оградки, что были тогда, те же самые гранит, здесь и здесь, что были тогда, дома те же самые, ну, покрашено немножко неправильно, ну, ладно, вот, вот об этом можно даже не думать, учитывая общий комплекс проблемы.
В фотошопе поправите, в конце концов.
Так тоже можно.
Не так сложно, как может показаться, теперь искусственный интеллект в 10 раз лучше, чем люди это делают.
Это правда. Но факт в том, что эта сложность вообще не представляет никакой.
В общем, как-то поразительно. При этом, вот я обыватель, вот я посмотрел, ну, это не про революцию.
Вообще. А её там
вот,
не было?
Вот с моей точки зрения, это не про революцию. Это какой-то этот Эраст, Педераст, Фандорин, ну вот, может быть, да. Что-то вот какие-то приключения в некоем антураже. Что я тут увидел? Я увидел, как мне кажется, главное, некоего сотрудника спецслужб, который без страха и укропа будет служить отчизне. Вот я только так это вижу. Какой-то, по-моему, довольно прозрачный намек, да? Только почему он у вас тогда бухает и каким-то безобразием занимается?
Это он пока еще не успел в первой серии.
Да, бухать будут во второй.
Мы а также делаем. Третий, четвертый, пятый. Шестой!
Правдивый сериал, да. То есть, тут, видно, авторы разбираются, что к чему.
Да. Революции, самое главное, нету. Ни причин революции. Может быть, вы считаете, что это очень плохо, революция?
Наверное.
И она прямо преступная и злодейская? Так ведь ее-то тоже как таковой нет.
Да.
Вот нет там ни преступной, ни злодейской, ни кровавой, никакой. Где плохие революционеры? Банк ограбили. Все. Подумаешь, а у вас уголовники в это время банки не грабили?
Ну, вспомнили Ленина морду татарскую.
И не показали.
И не показали, да. Не, они там фотки или дальше фотки будут
дальше, разглядывать.
Дальше. Да. Про фотки еще отдельно скажем. В общем, удивительно.
Очень, очень слабо, так, откровенно. Я просто ждал. Нет, я ждал чего-то такого, что мне сейчас покажут страшную правду про кровавых жидобольшевиков, какие они плохие. Но чтобы хотя бы интересно было, или хотя бы, знаешь, смешно, как в Караморе.
Да.
Она тоже пипец дурацкая, но хотя бы смешная, когда Александра Первого расстреляли из револьвера, а он это курил, и тут у меня дым пошел из пуза, было смешно, а это все скучное, заунывное, непонятно о чем и, самое главное, непонятно о ком, ибо всех этих людей нам просто не представили, а значит, это не о ком.
Вот. Кому интересно про, так сказать, ситуацию, предшествовавшую революции, есть такой очень хороший фильм, называется «Агония» Элема Климова. Посмотрите. Он и сейчас никакой актуальности не утратил, как раз наоборот, наверное, обрел еще большую актуальность, чем когда его при советской власти выпускали. Ну, посмотрите, там все. Там, кстати, про реальных персонажей тоже, но несколько не так. Я думаю, получите серьезное удовольствие и от качественного сценария, и от прекрасной игры актеров, и как все это снято, и вообще. А тут нет.
Кстати, отдельный вопрос у меня всегда возникает. А где сценаристы-то все попрятались? Вот это вот написать в виде сценария, учитывая, что там никаких сложных этих там, да, не будет.
Да.
Как в фильме «Тьма с плачущими немцами под дождем и аномалиями в ядерном реакторе», там, когда у тебя 54 сюжетные линии заплетены, тут ничего этого нет. Он же сюжет абсолютно линейный, ни тебе флешбеков, ни флешфорвардов, ни Квентина Тарантино с его криминальным чтивом. У вас от пункта А в пункт Б, ну, самое примитивное, что можно придумать, и чтобы где, казалось бы, тут можно обосраться, ведь в учебнике написано, как это делать. Где у вас должна быть экспозиция, где пролог, где развитие, где кульминация, где нужно крючок в конце поставить, чтобы было интересно цепляться и смотреть следующую серию. Там все примитивное настолько, вот именно на уровне ремесленной схемы, а тут даже ремесленной схемы-то нету.
Здесь кадр с сержантом Хартманом. «Что это?
Куча! Да.
Что это?» В общем, да. А тут следующий кадр с Швондером.
Это какой-то позор, блин, да.
Как этот господин служил в очистке.
Да. Удивительно. Спасибо, Клим
Александрович. Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
Разобрали первую за два захода, дальше пойдет быстрее. На очереди вторая. По-моему, ничуть не хуже первой.
Да.
Марку держат. На сегодня все.